Антон Алексеев. Благодарный позвоночник. Как навсегда избавить его от боли? Домашняя кинезиология. Третье издание. Предисловие. Я врач, мануальный терапевт, кинезиолог, невролог и занимаюсь лечением боли в спине и суставах уже более 10 лет. Имея опыт работы в России и Европе, принимая ежедневно пациентов из различных городов и стран, от Саудовской Аравии до Швеции, различного возраста и состояния здоровья, от 90-летнего дедушки до чемпиона мира, различных профессий, и грузчика, и депутата, я стараюсь использовать наиболее действенные методы лечения и быть в курсе всех новых методик, осваивать и опробовать их, оставляя в своей практике наиболее эффективные. В течение этих лет, занимаясь лечением болей в спине, я пришел к выводу, что невозможно добиться устойчивого результата и полностью избавиться от болей в спине без правильно подобранных упражнений. Так начался мой путь по изучению различных методик и видов упражнений. Какие-то из них давали результаты, другие — нет. Но постепенно, год за годом, начала складываться четкая, эффективная методика. Медицина постоянно развивается, появляются новые методы в области лечения позвоночника, совершенствуются уже существующие подходы, становясь все более эффективными. Осваивая новые методы лечения, я и мои коллеги оставляем только те, которые дают лучший результат. Несмотря на большой опыт практической работы и на то, что уже есть эффективные методы лечения, я стараюсь постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки, потому что это позволяет помочь моим пациентам избавиться от боли быстрее и полностью восстановиться для активной, полноценной жизни без боли в спине и суставах. Все, что вы прочитаете в этой книге, это результат практического опыта. Все описанные методы я использую в своей практике. Мы с вами узнаем о том, какие существуют способы избавиться от грыжи позвоночника, как продолжительность жизни зависит от правильного дыхания, как подобрать упражнения, подходящие именно вам, как избавиться от головной боли и боли в пояснице, научившись правильно сидеть, стоять. Вы узнаете, насколько важна ваша походка. Ходьба — это движение, которое вы совершаете чаще всего. Несколько тысяч шагов в день, и эти несколько тысяч шагов могут или удалять вас от здоровья, или приближать к нему. Первый ваш шаг на пути к здоровью и молодости мы сделаем именно сейчас. Дорогой читатель, открываем следующую страницу и начинаем наше путешествие. Начните читать, выполнять упражнения и забудьте, что такое боль в спине. Часть первая. Шаги к здоровью. С чего все началось? Мой путь в мануальную терапию начался с цепочки никак не связанных с медициной событий. А именно с того, что в 8 классе мы с моим одноклассником попали в очень интересную ситуацию. Вот как все это было. Закончились уроки весенним солнечным субботним утром, видимо, что-то отменили, потому что освободились мы рано, до обеда, и мы решили перед тем, как отправиться домой, посидеть на скамейке на троллейбусной остановке, обсуждая важные для восьмиклассников события. Светило солнце, пели синицы, распускались цветы, стрекотали кузнечики в парке рядом с троллейбусной остановкой. Ничего не предвещало беды. Мы, увлеченные обсуждением новых серий «Человека-паука», заметили слишком поздно, как компания опасного вида ребят, лет на 5 старше нас, оказалась слишком близко к нашей скамейке. Завязалась обычная для конца 90-х годов беседа, в которой наши новые знакомцы захотели выяснить, откуда мы, с какого района, нет ли у нас общих друзей и каких жизненных принципов мы придерживаемся. И в итоге, не желаем ли мы добровольно пожертвовать благородным разбойникам наши кошельки, часы, куртки и почему-то даже ремни. Но мы почему-то не захотели расставаться с нашими вещами, которые нам были слишком дороги, и, развернувшись, мы с другом пустились в бега. Что есть сил, мы, спасаясь от лап преступников, пытались перебирать ногами, обутыми в школьные ботинки. Но, к сожалению, нашим врагам в спортивных костюмах и кроссовках оказалось легко нас догнать, что и случилось метров через 100. Эта погоня была на центральной улице нашего города, и когда нас настигли, то мы оказались рядом с каким-то зданием прямо около двери, к которой мы прижались спинами. Тут же нас начали лупить одновременно человек 10, но только я успел закрыть голову руками, как дверь сзади открылась, и чьи-то руки за шиворот втянули нас внутрь. Развернувшись, я увидел, что это вооруженный автоматом и одетый в бронежилет ОМОНовец. Понятное дело, что наши обидчики, увидев это, с молниеносной скоростью покинули нас и не захотели оказаться внутри. Как оказалось, это было здание прокуратуры. Мы рассказали милиционеру, что произошло, и вот тогда он нам сказал: «Вам нужно научиться самообороне и уметь защищать себя». После этого на следующий же день я решил, что пойду заниматься самбо. Секция как раз была недалеко от моей школы. Я собрал еще несколько ребят из нашего класса, и мы отправились заниматься. Я помню, что мы пришли в борцовский зал, когда там проходила тренировка. Я подошел к тренеру, коренастому широкоплечему мужчине лет 50, и спросил, можно ли нам записаться на борьбу.
«Ты в колхоз будешь записываться», — ответил он. «А сюда можешь приходить заниматься».
И начались тренировки 3 раза в неделю. Заниматься мне нравилось, хотя не особо получалось, особенно в первый год. Первые свои соревнования я проигрывал примерно за 1-2 минуты, но это было стимулом для того, чтобы заниматься дальше. Примерно через 2 года занятий на одной из тренировок во время отработки приема броска через спину с колен что-то хрустнуло у меня в позвоночнике, и я почувствовал сильную боль в пояснице, которая сопровождала меня последующие 1,5 года. Из-за этого на время мне пришлось прекратить тренировки. Вот так я впервые столкнулся с болью в спине, причем такой, что не мог ни сидеть, ни стоять. Дома у меня из средств для лечения болей в спине были аппликатор Кузнецова и несколько мазей, которыми пользовалась моя бабушка, и еще ее пояс из собачьей или какой-то другой шерсти. Вот такими методами я пытался вылечить свою боль в пояснице, но помогало не очень. Постепенно боли все же начали проходить. Через 2 месяца я мог уже ходить без боли. Она оставалась только при наклонах вперед и физической нагрузке. Все это время я не рисковал заниматься борьбой, потому что понимал, одно неудачное падение или движение, и снова все повторится. В моем дворе были турники и брусья, и чтобы хоть чем-то заниматься, каждый день я выходил на улицу и делал упражнения. В основном подтягивания на турнике и отжимания на брусьях. Каждый день старался сделать большее количество и через 3-4 месяца довел подтягивания до 35 раз, а отжимания на брусьях до 45. Я заметил, что от ежедневных тренировок исчезла боль в спине. Еще я где-то нашел 16-килограммовую гирю и начал с ней заниматься. Особых упражнений я не знал и просто поднимал ее над головой. Сначала одной, потом другой рукой. Боли прошли. Я чувствовал, что мышцы становятся сильнее. Так я впервые столкнулся с тем, что с помощью упражнений можно избавиться от боли в спине. Но одновременно с этим положительным эффектом я заметил, что стал очень сильно сутулиться. Удобным положением для меня оказалось то, в котором голова наклонена вперед и сгорблена спина. Выпрямившись, я не мог так простоять или просидеть больше 1 минуты. Тут же начинала уставать и болеть спина. 2 раза в неделю болела голова в области затылка. Тогда я еще учился в 9-10 классе и не придавал этому большого значения. Я подумал, что от болей в спине было бы полезно начать заниматься бегом. Помню, что начал зимой и с трудом пробежал 2-3 круга на школьном стадионе. Сначала бегал 1 раз в неделю, утром в воскресенье, а потом, когда наступила весна, стал бегать чаще, каждый день. Цель у меня была — пробежать 10 километров. Каждый день я добавлял по 1 кругу на стадионе, и в один прекрасный день пробежал столько, сколько хотел. Но, несмотря на все это, я продолжал сутулиться. Болей в спине уже не было давно, и я решил возобновить занятия борьбой, но уже был более осторожным и много времени уделял силовым тренировкам. Стал заниматься в тренажерном зале, делать упражнения на все группы мышц, особенно на мышцы спины. Где-то через полгода после занятий в тренажерном зале я стал замечать, что появилась асимметрия в мышцах. Широчайшие разгибатели спины были разных размеров справа и слева. Тут я понял, что что-то не так. Стал пробовать нагружать отстающие мышцы дополнительно, делая на них больше повторов, давая большую нагрузку, но особо ничего не менялось. Но самое интересное, что, несмотря на эти упражнения, я так и продолжал оставаться сгорбленным. Когда я поступал учиться в медицинский институт, то подавал документы на два факультета. Лечебное дело и стоматология. Прошел на оба и выбрал лечебное дело. Но еще не знал, на какой специальности остановиться. На первом курсе медицинского института на остановке я случайно увидел объявление о наборе в секцию ушу, тайцзицюань и цигун. Я решил попробовать, потому что борьбой заниматься надоело, хотелось чего-то нового. Мне понравилось, и я втянулся во все это. Как выяснилось, тренер оказался врачом, мануальным терапевтом. На занятиях мы, кроме всего прочего, еще изучали техники массажа и простейшие безопасные приемы мануальной терапии. Постепенно под его руководством я осваивал техники массажа, сначала классического, потом других видов, и различные приемы мануальной терапии. И получилось так, что основные приемы мануальной терапии, многие техники я освоил уже к третьему курсу института. И несколько лет, пока учился, работал массажистом в свободное от учебы время. Многими из моих пациентов были больные, перенесшие инсульт, и я занимался их реабилитацией на дому. В то же время начал осваивать некоторые остеопатические техники. Краниосакральную терапию, висцеральную остеопатию. Эти методы сразу же применял на практике, оставляя то, что давало положительный результат. Тогда, на первых курсах университета, я уже решил, что буду заниматься мануальной терапией. Мне нравилось, что без дополнительного оборудования и медикаментов можно только своими руками лечить людей. И самое главное, все это я испытывал на себе. Все методы лечения, которые я применял и считал эффективными, это именно те, от которых я сам ощутил положительный результат. Этот принцип я использую и сегодня. Все методики перед тем, как начать использовать на пациентах, я пробую на себе. Учась на последних курсах медицинского института, я начал осваивать рефлексотерапию. До этого я уже был знаком с методиками суджок-терапии, поэтому уже имелось какое-то представление о рефлексотерапии. Могу сказать, что это очень эффективный метод не только лечения, но и профилактики самых различных заболеваний. Но чтобы с успехом его применять, недостаточно уметь поставить иглу или научиться прогревать точки полынной сигаретой. Это самое простое во всей рефлексотерапии. Самое сложное — это диагностика. Важно поставить иглу в нужном месте, и если все сделано правильно, если из нескольких тысяч точек выбрана правильная, то результат может быть невероятным. Но как это сделать? В руководствах по рефлексотерапии вы могли видеть различные рецепты. Например, точка ХГУ, глубина введения иглы 0,5 см. Показания – хронический бронхит и тому подобное. Эти методы не работают. Есть незначительный эффект, но он не составляет и одной тысячной от того, что можно было бы сделать, умея правильно диагностировать и использовать этот метод лечения. В настоящий момент я пока не уверен в своих навыках и умениях в области рефлексотерапии, поэтому применяю ее в некоторых случаях. Использую отдельные – уже опробованные методики, но продолжаю ее изучать. Это сложнейший, но очень эффективный метод лечения, ведь если задуматься, то в традиционной китайской медицине болезнь тоже рассматривается как нарушение баланса, избыток и недостаток энергии. Это очень напоминает и мышечный дисбаланс, слабость и избыточное напряжение мышц. Когда я окончил институт, то получил врачебную специальность «лечебное дело». Моя цель была — стать мануальным терапевтом. Сразу получить эту специальность было нельзя. Сначала нужно было получить базовую специальность — неврологию или травматологию. Я выбрал неврологию, потому что подумал, что знания в этой области мне пригодятся больше в работе мануального терапевта, хотя, когда я учился, этот предмет считался одним из самых сложных. Мне очень повезло, и интернатуру я проходил под руководством одного из лучших врачей, которых я встречал. это была заведующая отделением Егорова Галина Петровна. Большая редкость, когда острый ум, находчивость, энергичность сочетаются с огромными профессиональными знаниями, которые, несмотря на свой опыт, она регулярно пополняет. Под ее руководством я проработал год в отделении неврологии и овладел не только практическими и теоретическими знаниями, которые послужили базой для моей сегодняшней работы, но и общими принципами работы с пациентами. И это принесло огромную пользу как мне, так и моим пациентам, которым мне удалось помочь.